эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумец-Хинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плеева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел закрытую встречу с Координационным советом политических партий и общественных организаций. Не сдается без боя. Министр обороны Грузии Ираклий Алассания уверен в невиновности задержанных сотрудников. Наметился ли раскол в грузинской правящей коалиции «Грузинская мечта»? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
Новостях. В Киеве, считают выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик незаконными. Жители Макеевки вышли на митинг к зданию администрации с требованием выдать им талоны на получение бесплатной еды. Группировка «Исламское государство» обезглавила 8 сирийских повстанцев. В Киеве считают выборы 2 ноября на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик незаконными и ставящими под угрозу мирное урегулирование на востоке страны. На востоке Украины на выборах самопровозглашенной Донецкой народной республики победил один из лидеров сепаратистов Александр Захарченко. Как сообщили в избирательном комитете ДНР, он набрал более 70% голосов. На выборах в парламент провозглашенной республики победило движение Захарченко «Донецкая республика». Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту проведения незаконных выборов. Сепаратистам инкриминируют действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти. Руководитель Луганской областной администрации Геннадий Москаль выразил опасение, что после имитации сепаратистами выборов Москва будет превращать часть Донбасса во второе Приднестровье. Воскресные выборы – попытка российских властей узаконить режимы сепаратистов и официально вести в районы, которые они контролируют, войска. Верховная Рада Украины ранее назначила местные выборы в районах Донбасса, наделенных особым статусом, на 7 декабря этого года, отметив, что голосование может состояться только в соответствии с действующим законодательством страны. Жители Макеевки вышли на митинг к зданию администрации с требованием выдать им талоны на получение бесплатной еды. Для того, чтобы их призывы были услышаны, часть протестующих перекрыла дорогу. Живущие на территории самопровозглашенной ДНР в последнее время стали в большей степени зависимы от гуманитарной помощи. С октября Украина прекратила бюджетные и дотационные выплаты в Макеевке и других городах, находящихся под контролем сепаратистов. Если пенсионеры имеют возможность получить полагающие им средства на подконтрольной Украине территории Донецкой области, то сотрудникам государственных учреждений теперь отказано в талонах. Их выдают не всем взрослым, которые не получают зарплату, а только тем, у кого в семье есть несовершеннолетние дети. На всех этой помощи не хватает, что и вызвало недовольство граждан. О гуманитарной ситуации в городах Донбасса в интервью «Радио Свобода» рассказала жительница Макеевки Ирина. Свою фамилию она назвать отказалась из-за опасений за свою жизнь. С ней беседовала Александра Вагнер.
Очень много зависит, потому что не дают совершенно зарплаты. Учебные заведения, то есть воспитатели, учителя получили в сентябре единоразово по 3000. И все. Выплат нет, потому что социальная вся сфера не финансируется Украиной из-за блокирования нашего казначейства. Поэтому, естественно, ничего сюда не перечисляется. То есть вся бюджетная сфера вообще никаких выплат не получает. И вот эта вот гуманитарная помощь, непонятно от кого она. Сначала Украина предоставляла ее, потом вроде как это все закончилось, начала ДНР предоставлять. А ДНР сначала говорили, через 10 дней приходите. А сейчас уже ее вообще нет никакой, ничьей.
Жительница Макеевки на условиях анонимности рассказывала о гуманитарной ситуации в Донбассе. С ней беседовала Александра Вагнер.
Эхо Кавказа. Новости.
Группировка «Исламское государство» обезглавила 8 сирийских повстанцев, сдавшихся на прошлой неделе в городе Аль-Букамаль на границе с Ираком. Несмотря на обещания амнистии, сирийцы были убиты. Об этом сообщил в понедельник сирийский правозащитный центр, базирующийся в Великобритании. Повстанцы были казнены, а их тела повесили на сбитых из досок распятиях. Этот метод часто используют джихадистские группы. Как сообщил представитель сирийского правозащитного центра Рами Абдель-Рахман агентству «Франс Пресс», они сдались, потому что Исламское государство предложило амнистию тем, кто вел борьбу с ними. Сирийский правозащитный центр, который имеет широкую сеть источников на местах в Сирии, сообщил, что 8 убитых принадлежали группе, которая сражалась как против сирийского режима, так и экстремистской группировки «Исламское государство». В городе Дер-эр-Зор джихадисты обезглавили еще 3 человек и вывесили их трупы на крестах, сообщил сирийский правозащитный центр. Исламское государство провозгласило так называемый «исламский халифат» на территории, которой оно контролирует Сирии и Ираки, и где навязывает свою экстремистскую интерпретацию ислама и уничтожает оппонентов. В Румынии, где в воскресенье проходили выборы президента страны, победитель, судя по данным экзит-полов, определится во втором туре. Опросы избирателей на выходе с участков показывают, что на выборах лидирует действующий премьер-министр Виктор Понта, представляющий социал-демократов, и глава национал-либеральной партии Клаус Йоханнес. Однако никто из этих двух кандидатов не набрал количество голосов, необходимого для победы в первом туре. Явка составила более 52%. Второй тур голосования намечен на 16 ноября. Ныне действующий президент Траян Бисеску не имел права баллотироваться на 3-й срок. Среди основных проблем, стоящих перед Румынией, экономическая рецессия и высокий уровень коррупции.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Открытая полемика завязалась сегодня между Министерством обороны и Главной прокуратурой Грузии. Ведомства Ираклия Алассани и Георгия Бадашвили вступили в противостояние из-за истории с задержанием на прошлой неделе 5 сотрудников Министерства обороны. Им предъявлены обвинения в растрате госсредств в размере свыше 4 миллионов лари. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Градус политического напряжения с утра поднял министр обороны Иракли Алассани. Сегодня он был еще категоричнее, чем в субботу по возвращении из Германии, когда заявил, что не сомневается в невиновности 5 задержанных сотрудников. Напомним, главная прокуратура 28 октября выдвинула против высокопоставленных чиновников ведомства министра Алассани обвинение в растрате госсредств свыше 4 миллионов лари при осуществлении секретной госзакупки. Сегодня, как сказал Алассани, стало ясно, что в этом деле уже как на войне появились определения «наши» и «чужие». Я пересмотрел документы, которые у нас есть, и еще раз хочу подчеркнуть, я абсолютно до конца уверен в невиновности наших ребят. Иракли Алассани выразил надежду, что в ближайшие часы будет решен вопрос снятия грифа «секретно» с материалов дела, в результате чего можно было бы доказать невиновность задержанных. Из соответствующего заявления Министерства обороны стало ясно, что очередь за главной прокуратурой. Она должна передать материалы или копии документов дела. В ожидании ответа из главной прокуратуры прошел почти целый день. За это время на допрос в качестве свидетеля вызвали замминистра обороны Александра Батиашвили. К концу дня ведомство Георгия Бадашвили ограничилось заявлением, в котором призвало Министерство обороны прекратить политические спекуляции и разобраться в правовых процедурах во избежание непонятных и несоответствующих заявлений в будущем. Далее в заявлении главной прокуратуры поясняется, что наложение или снятие с документов гриф «секретно» входит лишь в компетенцию министра обороны и его заместителя. В ответном заявлении Министерства обороны отмечается, что там хорошо разбираются в процедурах и в законе о гостайне. Для того, чтобы получить разрешение от Департамента контрразведки при МВД, нужны предоставить засекреченные документы или же их копии, а они находятся сейчас в распоряжении главной прокуратуры. Вечер оказался более напряженным. К концу дня премьер-министр Иракли Гарибашвили пожелал встретиться с министром Алассани и членами его партии «Свободные демократы». На данный момент известно лишь одно – на встрече не рассматривался вопрос об отставке с поста министра Иракли Аласани, о чем заявили присутствующие на встрече свободные демократы. Сами Аласани и Гарибашвили после встречи комментариев не делали. Свои мнения по поводу происходящего высказали почти все политики. Большинство из них акцентировали внимание на одном странном обстоятельстве. О громких задержаниях сотрудников своего ведомства министр Аласани узнал за рубежом. Особенно резкой была министр юстиции Теец Лукиани, член его партии свободных демократов. Она обвинила главную прокуратуру в нарушении неписанного правила «силовик уважает силовика». В будущем за прозрачность этого дела будет нести ответственность наивысшая фигура в сфере уголовного преследования – главный прокурор Грузии. Большинство наблюдателей отмечают, что противостояние между Министерством обороны и главной прокуратурой приобретает опасный характер и советуют всем сторонам воздерживаться от резких заявлений. По мнению политолога Гии Хухашвили, при любом исходе дела не обойтись без громких отставок. Просто вопрос времени – это будет министр обороны или главный прокурор Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тема противостояния в грузинской правящей коалиции продолжает наш постоянный автор Вадим Дубнов. Предлагаем вашему вниманию его взгляд из Москвы под названием «Старый Новый год для либерала».
Призрак раскола в грузинской мечте подается как сенсация, и в этом есть некоторое политическое притворство. Если сенсация и имеется, то лишь в том, что ожидаемое, закономерное и давно предсказанное становится реальностью, что по нынешним временам и в самом деле редкость. Конечно, мечта в технологическом смысле была с самого начала этаким вариантом народного фронта, вроде тех, в которые во все времена объединяются все, кто против действующей власти. И, конечно, на следующий день после победы соратники озадаченно смотрят и друг на друга, и на перспективы друг с другом ужиться. Некоторое время уживаются, устало опровергая злорадные ожидания экспертов и противников. Потом коррозия, распад, который из затянувшихся ожиданий всегда выглядит запоздало. С грузинской мечтой все примерно так и выглядит. Сторонники Саакашвили наблюдают за происходящим с тем же упоением, с которым иные грузинские оптимисты вслушиваются в раскаты российско-абхазских скандалов. И с той же напрасностью. Это уже давно не их, националов и оптимистов, конфликты. Как Тбилиси едва ли что-то выиграет от сухумских обид на Москву, людям Саакашвили проблемы мечты никаких шансов на реванш не сулят. Просто за борьбой амбиций и суетных партийных построений, как это часто бывает, скрывается куда более интересная объективность. Либералы, которые сегодня ищут пути к бегству от Иванишвили, с самого начала выглядели двусмысленно. Это не их вина, а объективная беда любых постсоветских либералов. В чистом виде идея на наших просторах не побеждает, любой союз требует компромиссов. Ни один из них долговечным не оказывается, что Саакашвили, что с Иванишвили. Постсоветские либералы уверены, что им удастся заставить власть, которая становится старшим партнером по коалиции, играть по своим правилам. Старший же партнер терпит либералов лишь как пожарную экономическую команду для внутреннего употребления, и как знак политической продвинутости для пиара внешнего. Но в революционном грузинском случае все немного сложнее. Нынешняя модель власти – вынужденный симбиоз, как на суетно-политическом уровне, так и на идейном. Эпоха же Саакашвили – образец безжалостной диалектики, в которой реформаторство намертво срастается с авторитаризмом. И либералы разделились на две части. Одни сказали, что ради реформ можем потерпеть дело фотографов, другие объявили себя ригористами. Что, впрочем, тоже не помешало им пойти к мечтателям, а перед этим к звеодистам и партии народа. Все так же полагаю, что их перехитрить будет легче, чем власть. Они никого не перехитрили. У каждого свой компромисс и спор о том, чей сомнительнее, лишен смысла. У каждого было, что и кого в очередной раз пережить, и они это пережили. Если бы грузинская мечта действительно треснула по этим линиям раскола, случилась бы настоящая сенсация. Дальнейшее продолжение оказалось бы невиданно и беспримесно логично. Сюжет по всем теоретическим предписаниям выйдет на новый виток, на котором либералам впервые ничто не помешает одеться в белое, отряхнув правду. Былых компромиссов. Лучшая часть дела Саакашвили переживет его эпоху, его имя и худшую часть памяти о нем. Исчезла бы нужда в симбиозе, которая не дает идти назад, лишь благодаря тому, что не дает подвигаться вперед. Это было бы окончательным прощанием с десятилетием, которое перешло в двухлетие, с которым Грузия бы тоже попрощалась. И больше не надо было бы ни народных фронтов, ни проклятий прошлому, ни знамен, на которых они выписались. Либералы обрели бы настоящих оппонентов, консерваторов и наоборот, и черта бы подвелась без злорадства и ненависти. Жаль, сенсации, наверное, не случится. Никто не виноват. Когда идею долго смиряешь компромиссом, он становится ее частью. Тем более, что ничего не меняется. Либеральной идее на наших широтах все равно нужна маскировка, а для победы нужен старший и совсем не либеральный партнер. И менять одного на другого пока не выйдет, поскольку другого нет. Сторонников Саакашвили просят не беспокоиться. Даже лучших. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с членами Координационного совета политических партий и общественных организаций. Само заседание было закрытым для журналистов, но перед встречей абхазский лидер ответил на вопросы журналистов. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Сегодня вечером президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями политических партий и общественных организаций, входящих в состав Координационного совета. Президент подтвердил свою приверженность курсу реформ и пообещал, что никакие трудности не заставят его с этого пути свернуть. Он обозначил три направления в работе правительства, которые хотел бы обсудить членами Координационного совета. Первое направление – это реформа избирательного законодательства и переход к мажоритарной системе. Он считает необходимым развивать и укреплять партии, чтобы уже на следующих парламентских выборах кандидаты выдвигались по партийным спискам. Следующее направление деятельности – это конституционная реформа и перераспределение президентских полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Рауль Хаджимба считает, что к весне следующего года парламент должен завершить работу над конституционной реформой. И третье направление – это реформа органов местного самоуправления и придание им большей самостоятельности. Он подчеркнул, что кадры должны формироваться и приобретать необходимый управленческий и политический опыт на местах, а местное самоуправление должно стать кузницей кадров. Рауль Хаджимба заверил, что руководство страны намерено жестко контролировать расходование всех бюджетных средств и средств российской финансовой помощи.
Нынешний бюджет, который сегодня мы получили в качестве так называемого индикативного плана, параметры, которые там заложены, к сожалению, не самые лучшие цифры. Зачастую заведомо закладываются цифры для тех или иных направлений деятельности, чтобы потом выжать из них более, мол, реальные параметры. Удивительным образом объемы роста производительности труда у нас растут неимоверным способом в 10, 15, 20%, но при этом государство в качестве прибылей ничего не получает. Прибыля уменьшаются. Такой подход не будет полезным ни для власти, ни для народа.
Одновременно Рауль Хаджимба намерен требовать от Генеральной прокуратуры проверки законности расходования бюджетных средств за прошлые годы. Необходимые поручения даны Генеральному прокурору, и в ближайшее время президент ждет от него конкретной информации и результатов проверок. Хаджимба не сомневается в том, что эта работа будет доведена до конца. Рауль Хаджимба пообещал, что встречи с представителями политических партий и общественных организаций будут проходить регулярно, примерно раз в месяц. После выступления президента журналистов попросили удалиться, и встреча прошла в закрытом режиме. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рассказывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Продолжая тему нового договора между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией, наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Если спросить меня, надо ли подписывать новый российско-абхазский договор, вокруг которого в Абхазии сломано в последние недели столько копий, отвечу однозначно, безусловно, надо. Иное было бы скандалом, который только на руку и на радость нашим общим с Россией недругам. Найти же взаимоприемлемые формулировки спорных пунктов проекта договора вполне можно. Тут нет ничего нереального, было бы желание. А если спросить, стоило ли вообще затевать его разработку и подписание, то точно так же однозначно скажу «нет». Ибо даже те в Москве, кто искренне верит, что этот новый российско-абхазский договор крайне нужен для дальнейшего развития отношений обеих стран, сейчас, мне кажется, убедились, что издержки от процесса принятия договора уже превысили предполагаемые дивиденды. Ведь не входило же в их намерение дестабилизация ситуации в дружественной Абхазии, ибо это никак никак не может отвечать интересам России. Наверняка инициаторы и авторы проекта договора в Москве меньше всего думали о том, что проект этот станет чем-то вроде бензина, которым плеснули на тлеющее внутриполитическое противостояние в Абхазии. В прошлый четверг у парламента, где проходило рабочее совещание по обсуждению разработанного абхазского варианта проекта, собралась большая группа сторонников нынешнего руководства страны. В другом месте представители новой оппозиции, которые по определению не могли не включить в арсенал внутриполитической борьбы трепетное, по выражению российского политолога Сергея Маркедонова, отношение абхазов к своей независимости. В СМИ прошла информация о том, что кто-то из оппозиционеров грубо отреагировал на попытку оператора АГТРК снять собравшихся. Отобрали кассету, но никаких фамилий не сообщалось. Говорят, оператор не хочет давать показаний. От подростков в нашем дворе, которые пересказывали разговоры взрослых, услышал описание такой картины. Во время перепалки сторонников и противников какой-то парень из группы первых выкрикнул, что сам повезет в Москву договор на подписание, а из группы непримиримых противников договора ему пригрозили, что тогда он в Абхазию уже не вернется. Вот такие страсти кипят. Как правило, в противниках подписания договора состоят оппозиционеры и наоборот, но случается и по-другому. Один мой приятель, человек далекий от участия в политике, но способный говорить о политике, как и многие у нас, часами, оказался в некоторой растерянности. С одной стороны, он никак не может смириться с майским отстранением от власти Александра Анклава и без конца возмущается этим. С другой, уже много лет является ярым критиком любого непослушания России, даже в споре по территориальному вопросу с село Аибга, на сегодня, к счастью, благополучно забытому. И вот на днях я не без ехидства спросил его, какое из этих его категорических убеждений в данном случае для него важнее. После паузы, вздохнув, он ответил, что, конечно же, сохранение дружбы и покровительства России. Но тут же добавил, что президент должен был не предавать проект договора широкой огласке, а в парламент направить уже для ратификации, как это и происходит обычно в международной практике. Я ответил, что тут вообще смешно что-то обсуждать. Президент, учитывая все обстоятельства и особенности ситуации, принял единственное верное и возможное для себя решение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых сепаратистами, состоялись так называемые выборы депутатов законодательных органов власти, народных советов, а также глав ДНР и ЛНР. Россия признает результаты этого голосования как часть выполнения Минских мирных соглашений. ЕС и США, напротив, говорят об их срыве. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Так называемые выборы на части территории Донбасса президент Украины Петр Порошенко назвал фарсом под дулами танков и автоматов, ужасным событием, не имеющим ничего общего с реальным волеизъявлением. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту проведения незаконных выборов. Сепаратистам инкриминируют действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти. Говорит глава Управление Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Украина их не вызнает как выборы, и для внутренней политики Украины эти выборы не имеют никакого, скажем так, значения, никаких последствий иметь не будут. Проблема в том, что эти выборы будут иметь последствия негативные для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе. Фактически эти выборы, которые прямо противоречат Минским договоренностям, они срывают дальнейшие переговорные процессы, дальнейшие попытки мирного урегулирования этого конфликта. Ситуация зависает, оказывается фактически в тупике, и, к сожалению, уже сейчас вот есть риски активизации боевых действий, и риски возобновления конфликта через некоторое время, может быть, после зимы, будут достаточно большими. Вот главное последствие этих выборов. Они не ведут к урегулированию конфликта, наоборот, они ведут к его усугублению.
Верховная Рада Украины ранее назначила местные выборы в отдельных районах Донбасса на 7 декабря этого года, отметив, что они могут состояться только в соответствии с национальным законодательством. Директор Института украинской политики Кость Бондаренко полагает, что прошедшие накануне в регионе выборы, не признанные не только официальным Киевом, но и мировым сообществом, могут стать дополнительным, но не самостоятельным фактором влияния на ситуацию в Донбассе.
Шаткое перемирие, которое сегодня соблюдается на востоке Украины, оно на самом деле мало зависит от выборов, не выборов. Выборы могут только дать дополнительную легитимность тем процессам, которые происходят на Донбассе. А что касается как раз решения вопросов, они не решают вопросы в целом, те, которые накопились. Ни экономические вопросы, ни вопросы административные, ни прочие вопросы. Очевидно, что необходим длительный переговорный процесс. И одними только выборами, либо же признанием, непризнанием этих выборов, эти вопросы в этом процессе не решаются. Очевидно, что необходимо включать представителей Донецкой и Луганской народных республик в процесс написания, создания новой конституции Украины, с тем, чтобы интересы Донецка и Луганска были представлены, конституция была гарантом того, что киевское руководство будет выполнять все то, что заложено в основной документ и так далее. Поэтому я считаю, что сами по себе выборы, они могут стать разве что только элементом большой игры, но ни в коем случае не самодостаточным фактором.
Тем временем руководитель Луганской областной администрации Геннадий Москаль опасается, что после имитации сепаратистами выборов Москва будет превращать часть Донбасса во второе Приднестровье. С луганским губернатором согласна и журналистка из Донецка Татьяна Заровная. Она убеждена, что режиссерами псевдовыборов являются российские власти.
Москва заинтересована в этих выборах. Там свой марионеточный режим они хотят в любом случае построить. И не случайно команда из Приднестровья, прибыла целая команда людей, которые должны делиться с Донецком своим опытом. Человек, который станет в итоге там самым главным, я не знаю, как он называется, этот, видимо, слесарь шестого разряда, как я слышала о господине Захарченко, то он просто будет марионеткой, он будет исполнять указания, которые будут поступать ему из Москвы.
Воскресные выборы на части территории двух восточных украинских регионов, попытка российских властей легитимизировать действующие режимы и официально ввести туда свои войска. Так считает координатор группы «Информационное сопротивление» военный эксперт Дмитрий Тымчук. Он не исключает после этих выборов новую эскалацию конфликта в Донбассе. Сепаратисты и российские подразделения готовятся сейчас к наступательным действиям. Ими уже созданы 4 ударные группировки, в том числе и в направлении Мариуполя. Общая численность группировок не менее 25 тысяч человек, более сотни танков и несколько сотен боевых бронированных машин. По мнению советника главы государства Сергея Куницына, в Кремле не отказались от планов по созданию сухопутного коридора с аннексированным Россией Крымом.
Необходимость сухопутного коридора в Крым не пропала. В Севастополе уже начинают воду давать по графику, потому что там воды в водохранилище на 1.5 месяца. Я думаю, что Россия будет более хитрую политику, она ее уже ведет. Она свои войска в прямом виде будет нивелировать через контрактников. Она сегодня вооружает так называемых ЛНРовцев, ДНРовцев, передает им огромное количество бронетехники, вооружает их, чтобы они воевали. И на 3-миллионной территории, а там приблизительно столько людей осталось, там 1030 мобилизовать, вооружить и одеть, то, что они сегодня делают. А там больше нечего делать. Знаете, в Алчевске сегодня стоят очереди, потому что медкомбинаты и другие предприятия стоят, и у людей нет выбора. Многие просто идут, потому что им там по $300 дают, иди воюй.
Между тем, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил накануне, что Российская Федерация планирует использовать так называемые выборы в ДНР и ЛНР для пополнения состава своих армейских подразделений в Донбассе. По данным украинской спецслужбы, на контролируемые боевиками территории 2 ноября было доставлено подано более 30 тысяч повесток для лиц призывного возраста. За отказ явиться на призывные пункты молодые люди, по словам Маркияна Лубкивского, будут наказываться в соответствии с российским законодательством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. Далее в программе. По данным Human Rights Watch, после председательства в Совете Европы Азербайджан усилил давление на оппозицию. Министр финансов Грузии анонсировал повышение пенсии в стране. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкенвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Правительство Грузии внесло в парламент страны проект закона о порядке планирования и координации политики национальной безопасности. Главной инновацией проекта является прописка на законодательном уровне компетенции совещательного органа премьер-министра, Совета по государственной безопасности и управлению кризисами и разграничения с функциями Совета национальной безопасности, Совбез. Согласно проекту, планирование и координация политики государственной безопасности будет проходить в рамках Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, что раньше осуществлялось президентом как главой исполнительной власти и Совбезом, сообщает Интерпресс Ньюс. Главная сущность законопроекта заключается в том, чтобы в государстве существовала нормативная база, на основании которой будет проходить планирование политики безопасности. Это будет единственный закон, вмещающий в себя все те угрозы, которые государством воспринимаются как национальные угрозы. Планировать и координировать политику в этом направлении будет Совет по безопасности и кризисам. Правительство прежде не обладало этими полномочиями, заявил парламентский секретарь правительства Грузии Шалва Тодумадзе. Главная прокуратура Грузии призвала Министерство обороны страны прекратить спекулировать на теме секретности материалов дела о растрате, заведенного в отношении ряда его сотрудников. «Мы призываем разобраться в правовых процедурах, прежде чем кого-либо необоснованно обвинять, чтобы избежать в будущем неловких и несоответствующих правовой норме заявлений», цитирует заявление ведомства агентства «Новости Грузия». Единственная причина, почему на это дело наложен гриф «секретно», заключается в том, что Министерство обороны в свое время само наложило гриф «секретно» на приобретение заинтересовавшей следствие оптиковолоконной магистрали. Мы также хотим пояснить, что полномочиями присвоениями документов там грифа «секретно» в Министерстве обороны обладают только министр и его заместитель, отметили в Главной прокуратуре. При этом надзорное ведомство изъявило готовность обнародовать материалы дела в том случае, если Министерство обороны снимет гриф секретности с этих данных. Сегодня в кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось первое рабочее совещание Рауля Ханджиба с новым составом Кабмина. Главой же республики были озвучены вопросы развития экономики и, в частности, предоставления в ближайшие сроки готового плана бюджета на 2015 год, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В своей речи Хаджимба подчеркнул, что работа будет очень кропотливой. Чтобы цифры и параметры этого бюджета соответствовали нашим реалиям, мы должны учиться исходить из собственных возможностей. Резервы для этого у нас есть. Далее Рауль Хаджимба озвучил актуальные вопросы, касающиеся коррупции и криминогенной обстановки в стране.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр финансов Грузии Нодар Хадури анонсировал повышение пенсии. Сегодня правительство страны обсудило окончательную версию государственного бюджета на следующий год. Кроме того, грузинские власти пообещали увеличить зарплаты педагогам. Подобные решения приняты с учетом прогнозируемого роста бюджета, итоговую версию которого на днях должен утвердить парламент страны. Звядом Чедлишвили продолжит.
Пенсия вырастет, но не сразу. Да и надбавку к ежемесячным выплатам, которую сегодня пообещали грузинские власти, получат далеко не все граждане пенсионного возраста. Повышение ожидается почти через год, в сентябре 2015-го. Правда, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Давид Сергеенко заверил, что надбавка будет существенной.
Я могу вам подтвердить, что увеличение пенсий действительно предвидится. Правда, в первую очередь это коснется социально незащищенных, то есть бедных граждан.
Пояснил Сергеенко. Это значит, что пенсия вырастет примерно у 103 тысяч пожилых людей в Грузии. Таково приблизительное число пенсионеров, подпадающих под статус социально незащищенных лиц. Остальные получат надбавки к пенсиям лишь в 2016 году, пообещал глава Минфина Нодар Хадури. Свою уверенность министр объясняет увеличившимся государственным бюджетом. После сегодняшнего заседания правительства Хадури заявил, что исправленный, но пока еще не утвержденный парламентом проект бюджета вырос на 170 миллионов лари.
Финансирование было увеличено ряду ведомств, в том числе дополнительные 25 миллионов лари получит Министерство здравоохранения. Часть этой суммы будет заложена в рост пенсионных выплат. Пока для социально незащищенных граждан размер надбавки будет варьироваться в соответствии с количеством баллов, которыми обладает человек. Максимальная месячная надбавка составит 25 лари.
Говоря о количестве баллов, Хадури имел в виду метод, по которому грузинские власти определяют уровень жизни социально незащищенных граждан. То есть человек заполняет анкету, в которой могут быть такие вопросы, как, например, наличие телевизора или иной бытовой техники в доме, и, исходя из ответов, получает определенное число баллов. Потому пока сложно сказать, на какую конкретно надбавку можно рассчитывать тем или иным пенсионерам, рассуждает Дариджан Тягеташвили, студентка одного из тбилисских университетов. Ее родители – социально незащищенные пенсионеры, проживают в городе Манглиси. Свою пенсию они отправляют дочери в Тбилиси, а дополнительные выплаты оставляют себе. Сейчас отец Дариджан поверх стандартной пенсии получает 60 лари, а мать 48.
Поскольку оба родителя пенсионеры, то в лучшем случае они в сумме получат дополнительные 50 лари. Это если очень повезет, так как неизвестно, соответствует ли число наших баллов обещанному максимуму 25 лари. Но даже 50 лари не изменят наших условий. Мы, может быть, позволим себе чуточку больше, чем сейчас.
Признается Дариджан, которая, тем не менее, приветствует инициативу правительства. Кроме пенсионных надбавок для социально незащищенных лиц, грузинские власти пообещали также увеличить заработные платы педагогов. По словам министра финансов, средняя, так называемая базисная зарплата, с 1 сентября 2015 года вырастет на 50 лари, а преподаватели высших категорий получат и того больше. Их надбавка составит 200 лари. Правда, пока неизвестно, одобрит ли такой щедрый расклад главы Минфина парламент страны. Рассматривать и утверждать проект государственного бюджета на следующий год депутаты начнут уже на этой неделе. Звиятом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как оценивают Тбилиси инициативу Минфина о повышении пенсии? С жителями грузинской столицы поговорил Серго Бригвадзе.
Насколько приемлемы для вас установленные правительством Грузии сроки и суммы, на которые будут повышаться пенсии?
Сами пока пенсию не получаю, но над этим решением правительства можно лишь посмеяться. Это ненормально. Я понимаю, что Грузия маленькая страна, и бюджета не хватает на все заботы. Но в чем провинились люди, которые трудились всю свою жизнь? Я думаю, они заслуживают того, чтобы им создали соответствующие условия для жизни. Рост пенсии, естественно, можно лишь приветствовать. Это показатель стабильности и развитости страны. Но было бы неплохо услышать обоснование наших политиков, на основе каких конкретных расчетов было принято решение о подобном повышении пенсии для социально незащищенных. И что может позволить бюджет нашей страны.
Пенсионеры сегодня находятся в достаточно тяжелых условиях. Знаю это не понаслышке. У меня много родных и знакомых получают пенсию. Что же касается повышения пенсии для социально незащищенных, то, учитывая их положение, они нуждаются в большей помощи, чем 25 лари. Но я уверена, что поэтапно эта помощь будет увеличиваться. Во всяком случае, я надеюсь, что наше правительство примет такое решение.
Насколько справляется правительство Грузии со своим предвыборным обещанием по повышению пенсий?
Могу сказать, что изначально любые обещания, которые делают политики, должны исходить из точных подсчетов, что может себе позволить страна. Эту информацию должны проанализировать специалисты, создать какой-нибудь план, чтобы слова не оставались пустым звуком. А 25 лари для социально незащищенных сегодня является таким пустым звуком. Достаточно большая часть населения нашей страны – пенсионеры, и они находятся в очень тяжелом положении. У нас принято так, что решит правительство, то и делает. Никто не спрашивает народ. Если повышаете пенсии хоть и на незначительные суммы, то повышайте всем пенсионерам. Заработали голоса на предвыборных обещаниях, а исполнять их не собираются. Мне интересно, кто бы за них голосовал, если бы знал, что обещанного придется столько ждать. Сумм, на которые повышаются пенсии, конечно, недостаточно. Да и выбора у пенсионеров никакого нет, ведь даже те, кто в состоянии работать, не могут трудоустроиться, учитывая серьезную безработицу в стране. Но, с другой стороны, для многих людей и 25 лари могут стать серьезной помощью. Если ежегодно пенсии будут повышаться на такую сумму, то правительство оправдает надежды, возложенные на него народом. А пока и 25 лари – шаг вперед.
Я думаю, у нас стала традицией, когда политики обещают то, чего не собираются делать. Предыдущее правительство повысило пенсии на 10 лари. Нынешние власти продолжают их практику. Народ привык к этому, поэтому больше не верит в подобные обещания.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последние два года в Южной Осетии набирает популярность волейбол. Несмотря на некоторые проблемы, женская юношеская команда «Орион» успешно выступает за пределами самопровозглашенной республики, рассказывает наш цинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Юношеская женская команда по волейболу «Орион» появилась в Цхинвале благодаря возвращению на тренерский олимп опытного наставника. Вадим Сховреба в советское время тренировал женскую команду. Ему до сих пор не верится, что спустя 25 лет он вновь займется любимым делом. Про самого Вадима его близкие говорят так. Если и есть на этом свете работа, которую он может отдаться весь без остатка, то это работа спортивного наставника. После почти двух десятилетий забытья Сховребову поручил собрать детскую волейбольную команду бывший глава Госкомитета по делам молодежи Вадим Богев, говорит Вадим Сховребов.
Ну, как я детей набирал? Это не так, как они набирают по телевизору объявление, школа объявляет набор. Да нет, я ходил на уроки физкультуры, сидел и смотрел. Потом я приходил, спрашиваю, я говорю, первое, я говорю, скажи, пожалуйста, твоя мама высокая? Да. А твой папа выше мамы? Нет. Ну, все, ну, ясно. Ну, вот. Потом я говорю, а ты вот это вот сделай, вот подпрыгни. Вот там вчера, которая девочка играла, самая худая, самая маленькая, она моложе всех. Она 2001 года выше всех прыгает. Но она прыгнула, и от природы у нее прыжок есть. Она зависла. Она через сетку не могла мяч перекинуть с передней линии. Мне говорят, зачем ты из него здесь, а зачем? Я говорю, вы увидите. Сейчас она выше всех достает, 2 метра 90 сантиметров достает. И самая маленькая ростом в команде, и никто до нее допрыгнуть не может.
Первыми меценатом Цхинвальской юношеской волейбольной команды год назад стал уже бывший премьер-министр республики Ростик Хугаев, который оказался большим поклонником этого вида спорта. Когда Цхуврепов пригласил чиновника на тренировку, Хугаев решил отвезти юношескую команду на турнир в Самару, где она смогла занять призовое второе место. Но настоящий триумф ждал «Орион» в Москве, где в марте этого года проходило первенство России среди юниоров. Подопечные Вадима Цхуврепова вернулись в Цхинвал победителями. Теперь многие из них мечтают выступать на международной арене, говорит Элина Татаева.
Завидуют тебе твои сверстники?
Да, завидуют.
Что говорят?
То, что они тоже хотят быть спортсменами. То, что мы выезжаем, вот этому тоже завидуют. Учителя тоже.
Да? А у тебя есть какая-то заветная мечта, связанная с этим?
Да, я хочу стать известной волейболисткой, играть в соревнованиях там, в мировых.
У новой звездной команды есть и проблемы. Пока именитому тренеру, благодаря спонсорской поддержке, удается вывозить детей на сборы и соревнования. Государственный комитет по делам молодежи и спорта смог помочь им в этом всего один раз. Вадим Цхуврепов говорит, что у ведомства просто нет денег. Тренера беспокоит сегодняшнее положение детского спорта в Южной Осетии. Он считает, что главе Госкомитета по спорту Сергею Засееву пора поднимать вопрос на серьезном уровне.
Я ему говорю, Сергей, первое, что бы я на твоем месте сделал, это бы я собрал маленькую конференцию с одним единственным вопросом. Пути развития детского спорта в Южной Осетии. Вот сядем мы здесь, да, и ты, как министр, пригласи, там у президента советник есть, завкафедры пригласи, да. Вот скажи, вот так и так, вот так и так. Вы подготовьте мне одного тренера или одного учителя физкультуры. Больше всех дипломов роздано в Южной Осетии, это учителя физкультуры. А учителя физкультуры, нету. Нету.
Обеспокоенность Вадима Цхуврепова можно понять. Ему уже 72 года, и он мечтает, чтобы после его ухода нашлись люди, которые бы не дали умереть местным детским спортивным командам. Пока же тренер мечтает провести международный турнир в Цхинвале.
Вот здесь я должен провести турнир. В будущем году, во второй половине, я соберу деньги, упаду где-нибудь кому-нибудь в ноги и проведу хороший турнир.
Международный?
Да. Москва приедет, Самара обязательно приедет, Северная Осетия приедет. Соберется 8 команд. Если я много денег соберу, но как подарок, если я сделаю, да, они в 16 году рванут, знаешь как, это сразу разольется по России, по Северному Кавказу. Там можно и Ставрополя пригласить. Уже мне не стыдно будет, у меня команда есть. Пусть они проиграют, но люди посмотрят.
Правда, тут же замечает, что этот турнир станет для него прощальным. Возраст уже не тот, добавляет он с улыбкой. А пока Вадим Цхуврепов продолжает грезить о том, чтобы в Цхинвале, как в былые времена, залы были переполнены болельщиками, и они поддерживали любимую команду так, чтобы она была обязана выиграть. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
К международным темам. Через год после переизбрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана оппозиция провела в Баку несколько массовых митингов, требуя прекратить волну репрессий против политических оппонентов нынешнего режима, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с тех пор, как 1 мая Азербайджан занял по ротации пост председателя Совета Европы, власти страны резко усилили давление на оппозицию. По политическим мотивам были арестованы по меньшей мере 11 человек, еще 9 осуждены по итогам судебных процессов, проводившихся, как уверены правозащитники, с грубыми нарушениями. Критики Азербайджан подвергли и другие влиятельные правозащитные организации, а также Европейский парламент и Соединенные Штаты. Американские президент Барак Обама упомянул Азербайджан среди стран, где неправительственные общественные организации практически лишены возможности продолжать свою работу.
От России до Китая и Венесуэлы власти подвергают жестким репрессиям тех, кто пользуется законным правом выражать несогласие. В таких местах, как Азербайджан, НКО работать почти невозможно.
Бывший посол США в Баку Ричард Козладрич призвал к принятию в отношении Азербайджана закона, аналогичного так называемому закону Магнитского, предусматривающего введение санкций и запрет на въезд на американскую территорию государственных чиновников, виновных в преследованиях активистов гражданского общества. В середине октября оппозиционный Национальный совет демократических сил Азербайджана организовал санкционирование организованный бакинскими властями митинг протеста, собравший, по данным независимых наблюдателей, около 2500 человек. Участников митинга, без сомнения, было бы больше, если бы он состоялся в центре города, а не на стадионе, расположенном фактически в пригороде столицы Азербайджана. Принятый в 2008 году закон о свободе собраний позволяет проводить подобные мероприятия всего в нескольких местах. Наблюдатели расходятся во мнениях по поводу того, почему власти разрешили собрание активистов оппозиции. Одни полагают, что это была уступка в ответ на международную критику за положение с правами человека, другие уверены, что сейчас официальный Баку не рассматривает политическую оппозицию в Азербайджане как реальную силу. Судя по фотографиям, на митинг пришли в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Однако на снимках видна и группа пожилых мужчин и консервативно одетых женщин среднего возраста с темными платками на головах. Все они держали портреты тех, кого считают политическими заключенными. Председатель Совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил на митинге под возгласы участников, скандировавших слово «свобода».
Наша цель – демократический Азербайджан, свободный Азербайджан.
Гасанли назвал жертв политических преследований лучшими дочерьми и сынами Азербайджана, которых бросили в тюрьму и подвергают, как он выразился, средневековым пыткам за их политические убеждения, гражданскую позицию или религиозные взгляды. Лидер партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли заявил, что последняя волна арестов свидетельствует о неспособности властей вести честную политическую борьбу. По его словам, попытки изолировать Азербайджан от внешнего мира в ответ на растущую критику за нарушение прав человека чреваты большим риском. Азербайджанцы меняются, они больше не станут мириться с репрессиями, а скажут нет предвзятости в судах, несправедливости и деспотизму, подчеркнул Керимли, который де-факто стал лидером оппозиции Азербайджана после того, как многолетний лидер партии Мусават Иса Гамбар покинул в сентябре свой пост, который занимал в течение 22 лет. На митинге была принята резолюция, в которой перечисляются требования оппозиции. Это немедленное и безусловное освобождение всех политзаключенных, гарантии фундаментальных гражданских свобод, реформы избирательной системы, включая возвращение мажоритарно-пропорциональной системы выборов и изменение принципов формирования избирательных комиссий для обеспечения участия в них представителей оппозиции. Оппозиция требует также подтверждения властями Азербайджана готовности подписать договор об ассоциации страны с Европейским Союзом. Некоторые участники высказались также за отставку президента Ильхама Алиева. Через несколько дней после этого митинга Алиев подписал указ об амнистии 84 осужденных, четверых из которых оппозиция считает политическими заключенными. В тот же день парламент Азербайджана принял поправки к закону об НКО, которые резко ужесточают условия получения неправительственными организациями помощи из-за рубежа. Подобная тактика кнута и пряника практиковалась еще в те времена, когда президентом Азербайджана был отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев. На устойчивости нынешнего режима в Азербайджане может серьезно сказаться падение цен на нефть. В прошлом году экспорт сырой нефти составил почти 85% от всего экспорта страны. Когда цена нефти еще была выше $90 за баррель, Ильхам Алиев на заседании правительства говорил о том, что нынешнее снижение нефтяных цен не опасно для азербайджанской экономики. По словам директора Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, в правительстве сейчас рассматриваются три возможных сценария. Согласно самому оптимистичному из них, цена на нефть будет выше $80, и это позволит сохранить нынешние темпы роста экономики. В 2013 году это были 5,8% ВВП, прогноз МВФ на нынешний год – 5%. Если цена на нефть будет в диапазоне между 60 и 80 долларами, не будет ни роста, ни падения объема экономики. Если же она опустится ниже $60, то правительству придется пойти на сокращение бюджетных расходов, учитывая, что 75% доходов бюджета составляют как раз поступления из нефтегазовой отрасли. Внешний долг Азербайджана в 2011-2012 годах вырос почти на 50% и сейчас достигает 12 миллиардов долларов. Резко выросли и расходы на обслуживание долга, что несет угрозу сокращения госрасходов на социальные нужды. Маловероятно, что правительство сократит военный бюджет, который в этом году составил 3 миллиарда 700 миллионов долларов и вырастет в 2015 году еще более чем на 3%. Таким образом, военные расходы составят в будущем году почти 18% от всего государственного бюджета Азербайджана. При этом сокращение социальных ассигнований, особенно накануне намеченных на осень будущего года парламентских выборов, может спровоцировать протесты населения, подобные тем, что имели место в Губе в марте 2012 года и Исмаилии в январе 2013.
Рассказывал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
4 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Переизбирается весь состав Нижней палаты, более трети членов Верхней палаты Высшего законодательного органа США. Промежуточными выборы называются потому, что выпадают ровно на середину срока правления главы исполнительной власти, президента. По прогнозам аналитиков, республиканцы увеличат свой перевес в Нижней палате. Имеют хорошие шансы получить большинство в Сенате, которое сейчас принадлежит демократам. Из Нью-Йорка передает Евгений Арбин.
В политической системе Америки, как и в профессиональном спорте, силы соперничающих команд примерно равны, поэтому система в целом стабильна. Если бы это было не так, если бы одна из двух ведущих партий скатилась в явные аутсайдеры, она бы покинула высшую лигу и была заменена другой. Поэтому ждать разгрома на ближайших выборах не приходится, хотя все авторитетные комментаторы дружно предсказывают победу республиканцам. Впрочем, победа даже с минимальным разрывом при мажоритарной системе выборов, а в Соединенных Штатах действует именно такая система, значит много больше, чем при пропорциональном представительстве, когда победитель получает все, и у идущих впереди республиканцев, и у отстающих демократов есть сильнейший стимул драться до последнего. В Палате представителей у республиканцев сегодня 233 места, у демократов 199, и 3 места не замещены. По прогнозам, республиканцы увеличат свой перевес еще примерно на 10 мандатов, но это принципиально ничего не меняет. В Сенате расклад сил на настоящий момент в пользу демократов. У них 55 мест и 45 у оппозиции. Таким образом, если GOP, The Grand Old Party, как величают в Штатах республиканцев, отвоюет у соперника всего 6 мандатов, то у нее будет большинство и в Верхней палате. Политические букмекеры расценивают шансы республиканцев на успех в соотношении 6 к 4.
When the model says that something is 60% probable to happen.
То, что Америка может похвастаться одной из самых древних из действующих в мире демократий, еще не значит, что все избиратели в стране разбираются даже в простой электоральной арифметике. Поэтому средства информации перед выборами обычно проводят соответствующие ликбезы. Так, аналитики популярнейшего политического сайта Huffington Post напомнили посетителям, что 60% вероятности победы республиканцев – это не то же самое, что 100%. То, что у тебя есть перевес в 100%, способен понять каждый и сразу. А вот понимание того, что у тебя перевес только в 60%, приходит не сразу. Если подбрасывать неправильную монету, у которой 60% вероятности выпадения орла и 40% решки, то, как подсчитали математики, только через полчаса беспрерывных подбрасываний – допустимо сделать вывод, что этот результат закономерный, а не случайный. Говоря о Сенате, на предстоящих выборах оспариваются не все, а только 36 из 100 мест в Верхней палате. Из этих 36 республиканцам сегодня принадлежат 15 и 21 демократам. Из 15 разыгрываемых республиканских мест только 3 конкурентные. Исход борьбы в остальных предрешен в пользу нынешнего обладателя. Из 21 демократического места конкурентных 12. Это в основном те места в традиционно республиканских штатах, которые демократы завоевали в 2008 году на фалдах первого триумфа Барака Обамы. В 2014 году популярность Обамы в народе далеко не та, что 6 лет назад. А посему уже сегодня эксперты предсказывают, что 3 из 12 мест отойдут к республиканцам с вероятностью близкой к единице, еще 3 с вероятностью процентов 80 и 2 с вероятностью процентов 60. Итого 8, в то время как для обретения большинства, повторим, нужно лишь 6. Два вопроса доминируют на этих выборах, заявила на семинаре в Гарварде работающая с демократами социолог Селинда Лейк. Это общее недовольство избирателей законодательной и исполнительной ветвями власти на федеральном уровне, где сегодня преобладают демократы, а потому на них главным образом и сыплется критика. И это экономическое положение, которое не улучшилось при Обаме настолько, чтобы это могли почувствовать широкие массы избирателей. Также заслуживает внимания тот факт, что молодая когорта электората от 18 до 25, которая принесла две убедительные победы Обаме на президентских выборах, разочарованы былым кумиром, озабочены высокой стоимостью высшего образования и своими плохими экономическими перспективами, и на выборы не придет. И это будет очень чувствительный удар для кандидатов левоцентристской ориентации. О разных типах выборов в Америке и о том, в какой из них вписываются выборы нынешние, аудитория телеканала Fox рассказал один из самых известных в стране политкомментаторов Джордж Вилл.
Actually, this is a Casey Stengel election and a Mae West election.
Есть два типа выборов – по Кейси Стенгелу и по Мэй Вест. Выдающемуся бейсбольному тренеру Стенгелу досталась в 62-м году команда «Нью-Йорк Мэтс», сплошь состоявшая из игроков, отвергнутых всеми другими клубами, и он их спросил, кто-нибудь из вас имеет хоть малейшее представление об этой игре? Выборы по Стенгелу – это выборы, на которых избиратели голосуют за более компетентную партию, но республиканцы, мне, по крайней мере, не доказали, что они более компетентны, чем демократы. А Мэй Вест – голливудская звезда 20-30-х годов прошлого века, игравшая женщин-вамп, любила повторять: «Из двух зол я всегда выбираю то, которое раньше не пробовала». И на этих выборах американцы, которые давно не пробовали, что такое жизнь с президентом-демократом и обеими республиканскими палатами Конгресса, будут голосовать за GOP в соответствии с принципом, провозглашенным кинозвездой.
When picking between two evils, I choose the one I haven't tried before, and they're going to try the Republican.
Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.